должен выполнять чужие обязанности. Тот, кто по природе своей и от природы склонен к деятельности, которой занимаются шудры, не должен без всяких на то оснований являть себя браманом. Даже если родился в семье брамана, каждый должен заниматься деятельностью, соответствующей его природе. Все занятия хороши, если связаны со служением Верховному Господу. Браманы, безусловно, занимаются деятельностью в гуне благости. Однако, если человек от природы находится под влиянием других гун, он не должен, подражая браманам, брать на себя их обязанности. Кшатрию, которые выполняют управленческие функции, приходится иногда совершать неприглядные, ужасные поступки. Применять насилие, убивать своих врагов, подчас лгать по политическим мотивам. Насилие и лицемерие необходимы в политике. Но кшатрия не должен из-за этого отказываться от выполнения своего долга, брать на себя обязанности брамана. В своей деятельности человек должен стараться удовлетворить Верховного Господа. К примеру, Арджуна, который был кшатрием, колебался, не решая вступить в сражение с противником. Но если нам приходится сражаться ради Кришны, Верховной Личности Бога, мы не должны бояться того, что в результате деградируем низшие формы жизни. Тому, кто занимается коммерцией, иногда приходится лгать и хитрить, чтобы получить прибыль. В противном случае он понесет убытки. Иногда он говорит покупателям: ради вас я отказываюсь от прибыли. Но, как известно, без прибыли он просто не проживет. Поэтому, слыша от коммерсанта такие слова, мы должны знать, что он обманывает нас. Однако сам коммерсант не должен думать, что если в его деле не обойтись без лжи, то он должен бросить торговлю и заниматься тем, чем занимаются браманы. Это противоречит сказаниям шастры. Если человек, будь то кшатри, вайшья или шудра, выполняет свои обязанности службы Верховной Личности Бога, его социальное положение перестает иметь особо то ни было значения. Даже браманам, совершающим различные виды жертвоприношений, иногда приходится убивать животных, чтобы принести их в жертву. Точно так же, если кшатри выполняет свой долг, убивает врага, его действия не являются греховным поступком. Обо всем этом было подробно и ясно рассказано в 3 главе Бхагавад-гиты. Каждый человек должен посвящать свою деятельность Яге и Вишну, Верховной Личности Бога. Все, что он делает ради удовлетворения собственных чувств, лишь еще больше порабощает его. Поэтому каждый из нас должен заниматься деятельностью в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится, преследуя единственную и высшую цель служить миссии Верховного Господа. Лучше выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем в совершенстве безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные ему обязанности, которые отвечают его природе, природе наклонностям, человек не получает греховных реакций. 47 лет. Очень важный момент в жизни здесь поменяет. Один из самых важных моментов. То есть у каждого человека есть своя природа, здесь говорится, гуна-карма. Гуна – это качество, а карма – деятельность. В сочетании получается термин гуна-карма. Что означает? Гуна-карма означает, что наша деятельность, она продиктована нашими качествами, природой, гуна-карма. То есть нас влечет уже какой-то действие. И при этом Бхагавад-гите Кришна объясняет в одном месте, что любая деятельность, которую человек совершает, имеет недостаток. Материальная, любая. Это так же, как огонь, он чист, но есть всегда дым. Да, будет дым. Если из-за того, что будет дымно, мы отказываемся разжигать огонь, то это неправильно. Нужно разжигать огонь. У вас была печь своя в доме, вы знаете, что когда разжигаете холодную печь, там будет много дыма. Все дымится. Потом она разогреется, дым уйдет. То есть приходится терпеть, как дым где глотаешь. То есть не причина отказываться от огня, потому что огонь полезен. Но, то есть любая деятельность полезна, когда соответствует качествам человека. Или есть выражение, то, что пища для одного, яд для другого. Поэтому очень важно знать свою гуна-карму. Почему? Здесь упоминается в этом стихе. Следуя своей природе, человек не совершает греха. Прабхупада скрывает в комментарии много примеров. Например, коммерсант. Он будет лгать, скрывать доходы. И в лицо может говорить неправду. Такова природа. Он должен быть хитрым. И расчетливым. Иначе он не разбогатеет. Один человек решил разбогатеть в Америке. И пришел к своему другу. Познакомились. И сказал об этом, что я хочу разбогатеть. Что мне делать? Он говорит, у тебя какой-то капитал вообще есть? Ничего нет. Ничего нет. Хорошо. Ладно, я тебе помогу. Вот тебе столько-то долларов, я тебе даю все. Можешь купить спички и поехать в город. Оптом бери, подержи. Молчишь. А и привози товар сюда. Здесь мы продадим. Человек поехал в город. Купил, как мы сказали, оптом много-много спичек ящиков на эти деньги. Привез лавку. Вдруг сказал, теперь продавай. За сколько ты покупал один коробок спичек? За полцента. А продавать должен за 2 цента. Это же обман. Нет, я не буду знать торговлю. Так, теперь смотрите. Это суть торговли. Именно так люди и богатеют. То есть покупают за 2 цену, продают за 2 цену. При этом мы, конечно, живем в цивилизованном мире, и куда бы ни заходили, цены уже установлены. Мы не торгуемся тут, правда, с продуктами. Супермаркеты. А вообще торговля изначально была... цена назначалась любая. Цены нет вообще. То есть торговец смотрит на покупателя, называет цену. А покупателя зависит цена. Вот так торгует вообще. Например, если в Индии подходит индус по лавке, то одна цена, а если подошел европеец, то цена другая. Заметьте. Иногда мы зримся, иногда почему неравноправие, почему они нас обманывают? Но это вообще, они не совершают греха, когда это делают. А в чем обман? Он честно называется, и они же не обманывают. Вы соглашаетесь, он продает? Не соглашаетесь? Для него.
Давай.
Это не совсем обман, это хитрый скорее. Не совсем обман. То есть он должен быть расчетливым и хитрым. Это его природа. Именно он должен занять именно эту природу. Однако, если мы рассмотрим его отдельно, мы видим хитрый человек, да, вот здесь недостаток. Как он очищается? Он жадный? Нет. Почему? Потому что коммерсант подчиняется управляющему классу и другой класс людей в обществе, который с него берет налоги. Кроме этого, он должен заниматься благотворительностью, заботиться о рабочих и о животных в обществе. Он жертвует деньги, это его обязанность. И любой управляющий должен следить, чтобы это происходило. Все коммерсанты делали это. Таким образом, он очищает. Управляющий класс, царская семья, то есть такие администраторы высокого уровня, скажем, или военный класс, то же самое. Им предписано содержать, их обучают убивать. Их берут в армию для чего? Чтобы именно для этого научить убивать. Поэтому им разрешено заниматься охотой в джунглях, что совершенно запрещено другим классам людей убивать животных на охоте. Есть, конечно, охотники, живущие в лесах, это не цивилизованные люди, но говорим о цивилизации, в этих классах. Кшатри он убивал некоторых животных. Например, когда слишком много было хищных животных в лесу, и опасно было жить отшельникам. Тигров много, львов много. И он выходил на охоту, убивал их. Их меньше. Регулировал их, чтобы они не беспокоили там браманов, отшельников. Либо он убивал таких животных, как зайцев диких и оленей. И этих животных предлагали жертву. То есть для чего это позволяет кшатриям делать? Они должны уметь убивать. То есть и тренируются они именно вот на охоте. Позволяет это такая деятельность. При этом они не просят пожертвований, как браманы. Они не зарабатывают на жизнь, как коммерсанты, управляющий класс. Они просто собирают налоги. И на это живут в поддержку государства. Это включается много. Или руководят обществом, или страной. И берут налоги на образование, на медицинскую помощь, на военные расходы, на благотворительность. То есть многие-многие вещи. И за это, на этот счет они существуют. На государственное обеспечение называется.
Как чиновники?
Но чиновники не чистые чатри. Успешно это. Там несколько групп одновременно действует. А вот именно воин, администратор, управляющий класс. И если администратор или воин на войне скажет, что я больше не применяю насилие, а даю обет ахимса, не убивать никого, то его должны отдать под трибунал за невыполнение приказа. Мы сказали, убивай там враг, а он говорит, а я стал себе духовной личностью, религиозностью стал, теперь мой принцип не убить. И тогда его под суд отдадут. То есть ему предписано совершать насилие, когда это необходимо. Что касается браманов, им запрещено применять насилие в любых обстоятельствах. В истории Индии, например, когда разрушали храмы, именно между собой бывало такое, то долг брамана был встать перед божеством и закрыть своим телом. Отдать свою жизнь. Они не брали оружие. Они просто защищали своим телом божество и убивали. А потом разрушали божество. Это правда. Так же, как, например, капитан корабля, если корабль терпит крушение, то капитан с кораблем уходит на дно. Или снова офицеры. То есть они отдавали жизнь офицеру. Так при таких обстоятельствах. Отдать жизнь на поле битвы. Для кшатрия это настолько возвышает его, что он попадает на более высшую планету после смерти. Очень многие кшатрии, которые отдали свою жизнь как герои, они попадают на Солнце после смерти. После героической смерти попадают в сферу Солнца. А браман, он умирает самое лучшее для него в йогическом трансе. Достигает йогического транса и там оставляет тело. Вот эти две смерти прославленные. Либо как герой на поле битвы, либо в йогическом трансе. Все остальное не представляет человека. Просто умер где-то дома, или от болезни, или как-то еще случилось на улице. Непрославляемая смерть. Только два вида прославляемой смерти. И, то есть, видите, у каждого человека есть свое предназначение в обществе. И Арджуна, он подумал, я не могу убивать родственников, на такой грех не могу решиться. И он забыл, что он кшатрий, кшатрий должен применять насилие.
А кшатрий женщины тоже могли
воевать? Некоторые женщины воевали. Был пример. Был пример Сатьябхама, например, из Двараки, одна из жен Кришны. Она в одной битве участвовала. Рукмини, это первая жена Кришны, он ее украл. Когда он ее украл, она написала письмо и попросила, чтобы он его украл. И Кришна украл Рукмини. Потому что один демон хотел жениться на ней. Рукмини была самая красивая женщина в мире. Вот, и все кшатрии хотели на ней жениться. Но она досталась, как бы Шишупали, главному демону. И она смолилась и написала письмо, передала одному посыльному браману, чтобы он два раза передал Кришне эту просьбу. С слезами на глазах она молила Кришну похитить ее. Потому что, говорит, я насколько я тебя помню, всегда думаю только о тебе, как о своем муже, больше не о ком не думал никогда. Когда Кришна получил это послание, он там появился в последний момент, взял его с ним и на боевую колесницу посадил и спокойно поехал в сторону. Там были все Кшары, там был Шишупала, там был отец Рухми, там был Рухми брат и отец, как его звали, Рухмини. Рухми это был брат ее, а Рухмини была. Да, я не помню сейчас. И они даже не поняли сейчас, что происходит. Она была настолько красива, что кшатрии, которые увидели ее, они попадали в лошадей вообще, буквально приходили в себя потом. Настолько она была привлекательна. И Кришна спокойно, не глядя ни на кого, просто выводила туда. А потом они все дружно собрались, когда помнили кшатрии, воины, взяли оружие и напали на Кришну. И Кришна описывается, отбивался луком и стрелами. А кто брал колесницы боевой?
Она.
Рухмини. Она умела управлять боевой колесницей, была дочь кшатрия. Они могли Марии владеть оружием, мантрами также некоторыми. То есть некоторые женщины, они были очень сильные воины. В истории также известно амазонки. Но это не ведическая цивилизация, например, есть такой женщины-воины. Но, как правило, женщины не воюют. Боится. Ну да, нужно замуж выйти, за те же мужей и все. Должен быть сильный мужчина рядом. Иначе у них тенденция подчинить мужчину, эксплуатировать его. Женщина сильнее внутренней мужчины. Если она еще физически будет сильнее, то конец миру придет.
А в шатре эти были вот за этого тема, да, что они же знают, что Кришна все равно пошли.
Да, Шишупала был большим демоном, он ненавидел Кришну. Он завидовал ему сильно. Ненависть, зависть. Все демоны завидуют Богу. И всем остальным, собственно. И даже друг другу завидуют. Они никогда не могут жить в мире, такие люди. То есть главная, собственно, проблема этого мира – это зависть. И почему человек принимает обязанности, не свойственные ему деятельность какую-то? Вопрос. Почему он не действует, собственно, на природе?
Из-за зависти.
Зависть? Могу привести пример из истории Советского Союза. Когда я еще был в студенческих годах, повсюду была агитация, так сказать. То есть в стране нужны были инженеры и врачи. Помните? Мое поколение. И раз в стране нужны инженеры и врачи, то привлекли к этому таким образом. Стипендия повышенная, бесплатное общежитие, ну какие-то льготы давали. И люди, привлеченные льготами и престижем, масса пошли в политические институты, медицинские институты. То есть класс инженеров это кто? Какая-то ваша? Врачевание обычно астрология, они должны знать эти науки, так, как профессионалы. Но те, кто хирург нет, это уже нечто иное, это смесь. Да, у каждого класса есть помощники шудры. У врача есть помощник, например, хирург, он знает науку об этих органах и все остальное, как браман. Но помогают ему ассистенты, правда же, там, скрыть кость какую-то или зашить, шов наложить, это уже дело шудры. Это не врач, это уже шудра. Также интеллектуальный шудра. Чем они отличаются от других классов? Принципиально, потому что он должен быть интеллектуальным, образованный шудра может помогать в торговле, в военном деле, где угодно. Его можно спутать. Дело в том, что его роль удовлетворять чувства других людей. Он не принципиальный человек, так, не принципиальный. Но скажут, делает, он делает это. Если браману скажут, давай, вот тебе деньги, у тебя влияние сильное, авторитет среди людей, скажи, пожалуйста, то, что я тебе скажу. Браман никогда не пойдет, а шудра пойдет. Вот в этом разница. То есть шудра он покупается, а браман не покупается. Это единственное различие. То есть шудра он пытается удовлетворять чувства других. Например, танцы, песни, вот эти актеры, кто это?
Шудра,
они удовлетворяют чувства публики.
Но актеры, мне кажется, не все шудра.
Например?
Высоцкий.
Высоцкий поэт больше. Поэт. Я считал, что случай поэт. Поэты, они также могут принять консультацию. Либо это браман, либо шудра. Если на этом зарабатывают деньги, как он заказывает, он поспевает. Это шудра. Поэт. А? Не знаю, вот очень кажется шудра. Вот большинство из них просто шудры. Они в угоду публики то есть делают. Пусть публики должны удовлетворять. Иначе они не будут прославлены. То есть шудра стремится к славе. Ваше богатство. Шадри Клавити. А браман не должен к этому стремиться. Иначе он теряет квалификацию. Ни слава, ни деньги, ни власть. Иначе он не, это не браман. Это собака, лающая за то, что им бросают кости. Так, такой пример. Если ему заказывают что-то, он говорит. И поэтому браман становится тот человек, который способен соблюдать принцип, быть принципиальным. Например, часто иногда, то есть иногда люди говорят, почему так, такие щепетильные пищи? Ну, слишком щепетильные, там вот смотрите, какой-то там добавка есть какая-то небольшая, вы уже не понимаете. Чуть-чуть животная добавка, все, вы уже как-то. Ну, незначительно. До такой степени вы понимаете, что нет, это принцип. Это принципиально. Вот это сознание брамы. Это природа брамы. Почему? То есть браманы, они устойчивы от влияния майи, иллюзии, по этой причине. Потому что майя действует, знаете как? Вот так. Она говорит, ну тут чуть добавка, это же незначительно. Ничего страшного.
Ничего.
Можно. Чуть-чуть же можно. Ну. Вы делаете. Потом на что говорит?
Ну еще чуть-чуть.
И еще чуть-чуть. И вы идете на компромисс, привыкаете к этому, вы постепенно теряете все стандарты брамы. Поэтому принципиально. То есть нужно учиться быть принципиальным. И принципиально люди это имеют обычно барманическую природу. Те, кто часто идут на компромисс, они могут быть, если они идут из чувства престижа, это может быть кшаты, или из чувства выгоды, это может быть вайшья. А шутка сам по себе склонен потакать чувствам своим и чужим. Для него это благотворительность. Дать кому-то закурить, допустим. Или вместе выпить. Угощаю. Это для шудры благотворительность. Они склонны к греховной деятельности по природе еще. Но, кто их контролирует? Высший класс. Нужно работать, верно? Нанимайте рабочих. А они пьют целыми днями. Что будете? Вы скажете, хватит пить. Вы для них обучить, видите? Работу сделать. А потом получите деньги. То есть вы их как-то ограничиваете. То они склонны то перекур, то еще что-нибудь. То есть, когда страна была вся рабочая у нас, это была одна из проблем. Две проблемы были. Постоянные перекуры на заводы где угодно. И другая проблема несуны, помните? Несуны, несуны. А не вор. Ты, говорит, своровал? Нет, взял. Я взял. Там, где, как Жванецкий шутил, что охраняешь, что имеешь. Там, где работаешь, охраняешь, что ты имеешь, что ты охраняешь. То есть они все выносили из заводов, и все это мы видели. Работали. Потому что они думали, потому что это коммунизм, это всем принадлежит, у нас нет частной собственности, просто берешь и выносишь. Все. Это шудры. И они склонны к выпивке, мясоедению, к развлечениям. То есть, смотрите, четыре вещи потребности тела. Еда, основное укрепление, оборона, это телесные потребности. Для шудрых это способ развлечения. То есть еда превращается в развлечение. И сон превращается тоже в развлечение, в культуру, отдельную культуру. На какой кровати спать и прочее, прочее, там много чего не делается отдельно. Здесь становится развлечение. То есть это культура шудр. Браки между на уровне шудр таковы, что они руководствуются только чувствами. Это называется любовь. Кто влюбился, значит должен быть брак. Это то, чем они руководствуются. Ваше еще руководство, кроме этого, богатство. На ком женишься, чтобы не потерять богатство? А сейчас и думают о политике. Иногда они делают браки, чтобы укрепить политический союз. В такой союз. Как, чтобы два государства сдружились? У одного царя, у другого царя дочь. Женят, все, союз получает. Вот так. Какие-то политические были соглашения, которые можно потом не соблюдать. А вот родственные отношения. И У Брама брак такой, что Брама должен найти себе помощницу. Чтобы его цель достичь освобождения, он должен найти помощницу. Да, но быть женой Брамана это самая трудная роль. Самая трудная роль. Быть женой очень аскетичного человека, честного, аскетичного, безденежного. И служить ему еще, средства, помогать его, совершать беды и все остальное. Это самая трудная роль, считается. А между варнами браки не все поощряются. Например, женщина не может выйти замуж за человека более низкого сословия. Это неблагоприятный брак. Если женщина интеллектуальна, а мужчина менее интеллектуален по этим варнам, то брак будет плохой. Либо мужчина женится на одной варне с женщиной, либо ниже его. Но очень рискованно принимать жену из высшей варны. И поэтому самая трудная роль это брамани женщины. Бывает так, что у женщины высшего возвышенного качества, то мужа подходящего нет. То есть, чем выше качество, тем труднее выйти замуж для нее. И, то есть, когда человек... И вот этот пример. Пример в том, что люди побежали в эти институты. Политехнические, медицинские. То есть, это было престижно. И в стране за какие-то там 10 лет, может быть, меньше даже. Стало огромное количество инженеров и врачей. Не квалифицированы. То есть у них есть дипломы, конечно, все это есть, но они не квалифицированы. Вся страна наполнена неквалифицированными врачами. Приходят они в поликлинике, сидят просто, одни те же рецепты выписывают. И ничего не понимают в этом. А просто поскольку это был престиж. А когда я учился в художественном училище, нам поступил один человек. Чердак. Крыса через потолок спускается, там где люстра подвешена, там дверь есть. Она спускается на вентилятор и хочет прыгнуть. Да, на горучанке как раз на дне. И она потом не спит полночи, она ходит, зажигает свет, кричит, и она убегает, эта крыса. Потом, когда все тихо, она снова появляется, смотрит на нее и думает, спит или не спит. Она чувствует, как в глазах, как на нее смотрит, она так с потолка. Она снова ходит. Там не раз, когда очень ловко. И потом включили вентилятор, они уже не могут. Вот видите, такая тема очень интересная. То есть знать, природу нужна. А тогда можно жить безгрешной жизнью. Безгрешной жизнью. Потому что вайш не совершает греха, когда он вайш, шудра не совершает греха, когда он шудра. Кшатри не совершает греха, когда он кшатри, брама не совершает греха, когда он брама. Грех это шудра, является браманом. Вот это проблема большая. Начинает всех учить. Это отвратительно, слышишь? Когда человек не имеет ни качеств, ни знаний, начинает всех учить.
Это учитель это шудра?
Учитель это браман.
Нет, учителя, которые шудра.
Браманы. Да.
Идеально.
Это браманическая работительность. Но брамана ли на самом деле это неизвестно, но положение занимает брамана. Положение. Так же, как есть сейчас политики кшатриев, там очень много шудр сейчас. Но не радится, как кшатрии занимаются этой деятельностью. Если говорит, это очень плохо, потому что они очень много совершают греха. Что они делают? Начинают воровать. Используя положение, брать взятки, это все идет из шудры именно. Как будто кшатри, занимая положение кшатри. Для них это становится борьба за пост диктатора обостряется среди шудры именно. Место начальника или место какого-то управляющего, то есть не обладает качествами. Райкин это еще Аркадий критиковал сильно вот эту тенденцию. У нас же была страна из рабочего класса. Если директор раньше не был рабочим, его не признавали за квалифицированного директора вообще. Он должен был из рабочего класса. Как Назарбаев в Казахстане из рабочего класса, но он по традиции, а сам он кшатрий по природе. Типичный. Сильный очень человек. То есть его слово и все. Кшатрий два раза не повторяет. Но это сила. Он умеет, должен быть, иметь силу, характер, управлять, знать законы, быть
сильным. Кшатрий.
Да. Но это демоничный кшатрий.
Кто?
Демоничный.
Демоничный. Есть кшатрий разных типов.
А Ленин?
Ленин нет. У него он кшатрий браман сочетание. Сочетание таких качеств.
Но
он тоже стал безбожным, как браман должен был быть более духовным, но он не очень был духовным. Бога не отрицал, но никогда не проповедовал ничего
божественного. А, ну, Макараш, если, например, Фрёда Шатри брата, да? А у одного заповедь не убить, а у второго дали, око за око.
Например, Юдхиштхира имел такое сочетание. Он был кшатрием, императором, и с сильной браманической примесью одновременно. И поскольку он царскому роду, и он царь, то позиционируется как кшатри. Битва дают за битву. И сражается. Владеет оружием. Но когда возникали трудные ситуации, он бежал в поле битвы. И его никто за это не осуждал, потому что все знали, это наполовину брамана, наполовину кшатри. Да, он просто убегал от кармы. А? Его даже не осуждали, не критиковали.
А как вот определяет человек, вот как вообще можно определить человека шатри или наполовину?
Есть признаки. Уже в 12 лет можно ориентироваться, потому что ребенка тянет какую-то деятельность у природы.
Есть какие-то характеристики, да?
Да. И вот есть такие как бы наводящие примеры по наблюданию за собой. В какой ситуации вы действуете наиболее эффективно? Если вы действуете в стрессовых опасных ситуациях, лучше вы кшатрии. Это как раз природа кшатрии. Чем опаснее ситуация, тем четче он действует. Быстро работает у него все, реакция лучше, все хорошо работает. Он зафиксирован на опасность. Нет, не торопитесь убивать, подождите. Руководить. Сначала нужно научиться руководить. То есть кшатрий сначала должен научиться контролировать чувства. Управлять своими чувствами, потом управлять людьми уже. Первое, решать аскезы кшатрии. Суровые аскезы для кшатрии. Да, а потом, как Джайгури вот, в Раджастане до сих пор кшатрий перед тем, как встать на престол, убивает тигра в рукопашную. Короткий меч такой, щит небольшой, все, выходит тигр сражает, и потом встает на престол.
В
Раджастане до сих пор такое. Ну, когда Прабхупада жил, он жил до сих пор, сейчас не знаю. Дарил фотографии этих царей. О, это люди. Даже на фотографии видите, что это люди. Это люди были, не боялись ничего, это был настоящий воин. Там, ну, в прошлый век они еще были эти кшатри, сейчас стоит там есть. В Индии есть царство. Небольших царствий много. То есть их кшатри, их потоки, их кшатри правят. Прабхупада был в гостях у одного человека в Индии. Там большая семья, у него династия, портреты там предыдущих воинов. И он показывал это. Вот это мой дед, это дед, и там все с сарами такие, знаете, вот, глаза горят у них такие. Люди. Честь и слово, воины, то есть. А потом показал шкуру тигра.
огромная шкура тигра с головой. Сказал, это я лично убил этого тигра. Говорит, вот этим мечом убил этого тигра. И Прабхупада широко раскрыл рот. Замечательно. Это кшатри. Вот это кшатри. Не боится. Вот эти люди должны управлять. Те, кто могут контролировать свои чувства. Сначала контролируют чувства. И если вы чувствуете, что в опасной ситуации вы наоборот плохо действуете, вас сбивает с толку, вы начинаете ум, мозг переворачивается, то вы относитесь либо к классу шудры, либо к классу брамана. В опасной ситуации у вайши, прежде всего, что проявится, подкупить, повлиять, дать деньги тут же, как он начинает быстро-быстро назначать на цену, мгновенно он начинает эту природу проявлять. В опасной ситуации можно сразу человека узнать. Вот. Браман, он не способен, он только в спокойном состоянии, эффективно глубоко мыслит. Нужна медитация, равновесие, покой. Поэтому они охраняются кшатриями. Кшатри, чтобы такие условия были для брамана, чтобы никто их не беспокоил. Тогда они посвятили мудрецы становятся. Вайши в опасности начинает искать выход через деньги, подкуп. Вот, а шудра прятаться или просить пощады, что-то такое. То есть просто не контролирует свои чувства, страхи, сам не помнит, что делать. И в наш век есть недостаток. Когда мы с вами спрашиваем, а кто я? Что это означает? Это означает, что я шудра. И именно шудра не знает, кто он. То есть мы воспитаны как шутки, хотя у нас есть природа и другая. Может быть, кто-то имеет наклонность гармонически или что-то еще, но он не образован. Шудру не образовывают. Если человека не образовывают, и где бы он ни родился, какие бы качества не имел природные, он остается шудрой, говорит.
Четыре
каста. Что делать?
Четыре каста.
Четыре ванны, что?
В одном человеке могут.
В одном человеке могут. Это называется чиновник. Многие чиновники считают себе сразу четыре варны. Отдельное название есть у них – Каяшка. Каяшка. Каяшка или Каяшка? Каяшка, да. Есть шудра, браман, кшатри, вайшка. Четыре варны. А вот смешанности все есть. Четыре Каяшка. Это человек, на самом деле, не обладает большим могуществом. Он все понемножку может делать, и в итоге ничего. То есть чиновники не просто контролируют, но ничего не производят, ничего полезного не делают. Неприкасаемые есть. Это люди, которые называют чандалы. Мы объясним. Как вы думаете, как можно выжить в цивилизованном обществе, не работая, не управляя, не имея знаний? Как вы думаете, как можно выжить? Вопрос реальный. Не в лесу. Вот в городе. Как вы?
Преступность?
Раз. Преступность. Раз. А если не преступность, не совершаем?
Опрошайничество.
Опрошайничество. Собираться. Что еще? Где, как найти бесплатную пищу? Мусорки рыться и есть собак еще. Как правило, едят собак. В каждом городе есть такие. Я наблюдал.
Корейцы.
Не только корейцы. Именно вот эти люди, которые вне социальной системы себя ставят, они едят либо какую-то на помойках, либо попрошайничают, да, вот эти бомжи, которые становятся. Это называется вне касты, вне социальной системы человека. Или неприкасаемый. Так же называется. Это ниже уже. Наша мать, система цивилизованная. А ниже цивилизации ниже шубы. Шубы цивилизованная. Еще ниже.
Есть. Млечный еще ниже.
Млечный тот, кто живет, поедает плоть животных, делает бойни и все остальное.
Это
здоровый.
Это еще.
Особенно это ниже коров. Это ниже, чем даже чем собакоед. Тот, кто ест коров, ниже, чем собакоед. То есть корова это мать. Тот, кто ест собственную мать, хуже того, кто ест собаку. Такая ведическая классификация. Поэтому мир млечников, он сейчас наиболее развит. представьте, даже шудры стать трудно в таком мире. Шудра, он говорит, что если ты не цивилизованный, знаешь, что нужен хороший хозяин, найти хорошего человека, может, и служить ему, и возвращаться. Помощники нужны. Здесь, представьте, люди золотые руки. Они из цемента и песка такие делают фасады, такие дома. Видели ли вы? Это произведение искусства. Они запуски делают. Такие помощники, такие талантливые. То есть шудры это очень талантливые. Как бы вы классифицировали Леонардо да Винчи гения европейской культуры?
Леонардо да Винчи?
Да.
Я сказала, что Браман.
Шудры. Есть Браман с шудрой.
Но он был очень глубоко духовным человеком.
Он выполнял заказы. Постоянно выполнял заказы. Это поддерживало его. Но там была примесь браманического сознания.
В культуре вообще не было такого.
Везде есть. Просто по-другому называются. Но Леонардо имел примесь браманического сознания. Почему? Только Браман мог совершать такие аскезы, которые совершал Леонардо да Винчи. Он всю жизнь жил без брачи. Шудра не может такого сделать.
Просто
без брача? Без брача, без брача.
Но
на носах по качеству Брамана, по рождению, где не родился, по рождению как бы семья Шудра родился, но по качеству Брамана просто провинция.
Нет, но женщина у Леонардо были.
Я читал, что он был без врачей. И но поэтому он был таким гениальным.
Не надо, кстати,
не гениальным был.
Но то, что не начало, как бы, да, там, вот, он однозначно, да, вот, ну, в другую школу. И поэтому
мы это не обсуждаем сегодня, мы обсуждаем важное. То есть как действовать согласно своей природе. Что для этого нужно сначала? Каждому?
Понять.
Образование. Образование. Если же кто-то из нас не хочет образования, то может помогать другим. Это не проблема. Но если вы стремитесь к знаниям, к образованию, вы придете к каким-то высшим планам, скорее всего. То есть тяга к знанию определяет человека. Если вы вообще хотите философски, даже научиться мыслить корейской браманической качестве. Но главное качество брамана – это способность обучать. Это вы можете обучать. Это главное. Самые интересные люди из четырех вам – кто? Шатри. Они самые красивые. Потом у них неизменно всегда хорошее настроение. Если даже полностью уходить, он долго справиться не будет. Он не победит никогда. Вот его завалили просто уже, все, и нож сверху, он дух его все равно не победит. Он никогда не признает поражение. Это кшатри, настоящие, конечно. Это сильные люди. Они интересно говорят, они очень хорошо одеваются, они красивые, они сильные, они очень самый привлекательный класс кшатри. Поэтому поезжайте в Раджастан, вы увидите на другой день невероятно педагогов. Не взяли? Самые бесстрашные были непобедимы вьетнамцы. Они вообще ничего не боялись. Ну да, герои были разные. Есть одна легенда русская, ну как бы это сказание, легенда. Это историческое сказание, конечно. Описывается бой, шуточный бой двух богатырей. Двух богатырей.
Ну, шуточная.
Бой, да. Борьба. Вот один не мог побороть другого. Взял камень и ударил по голове двумя руками. Камень раскололся надвое. И очень долго смеялись после этого. Такая есть. Историческая зависимость. Так. О том, какие люди были в прошлом. Мы видели в музеях, ну, в музеях каждый может посмотреть, в то время, когда это было, Русь сформировалась уже в 10 веке, да, начала формироваться? Примерно в 7-8 начала уже, да, объединяться. Да, да, да. Вот этот период времени чуть-чуть, может быть, 10 век, 12 век, русский пехотинец. Обмундирование его. То есть кольчуга, шлем, латы, меч, щит. Они бежали без остановки в таком обмундировании до 50 километров. Перебегают. Вот люди были. Очень сильные. Меньше чуть-чуть ростом были. Но 50 километров они делали. Марш бросок. В таком манировании. Полностью питали. А в Махабхарате описывается, что когда воины сражались друг с другом, используя лук и стрелы, иногда они пробивали насквозь друг друга и продолжали сражение. То есть многие стрелы спасались с тела, но они имели огромную жизненную силу. Не погибали. Не так просто было убить человека. И за ночь могли исцеляться. И на утро выходили снова воевать. То есть тот, кто был возничен на колеснице боевой, также знал искусство врачевания. И пока воин ложился отдыхать, он залечил ему раны на ночь. И утром воин уже был готов и снова шел на битву.
Значит, у них были и черты правы, если они врачевали.
Да, но они действовали как помощники, как шудры. Ну, шудра может быть обучен.
Ну, значит, у них людей такой дух.
Дух, да, именно дух. Аскеза. То есть, Бхагаватам говорит, что жизнь человека предназначена для аскезы, это легко разъединить. А аскеза сейчас не внешне люди.
Вот это сейчас можно поговорить с офицером, как разговаривать с майором. Он воевал. Ну, он сейчас работал. Скажем, пока ехали, он говорит, там, а что-то знали грузинского, туда-сюда, он говорит, грузины плохие солдаты. Чечены хорошие солдаты. А что это понимаете, платить хорошие. Они говорят, грузины, ты чуть не пугал, все, они обычно покидали уже. Чечены, говорят, они, во-первых, очень терпимые, очень выносливые, и чтобы они сдались, это вообще нонсенс. Я говорю, а пускай. Ну, наши ребята тоже подумают. Вот, мы умеем воевать, это умение, ну, не бежать с поля боя, умение отстаивать, умение пожертвовать собой, умение сделать свой тест. Ну, даже сейчас он мне рассказывает, Чечены очень хорошие, очень. Просто
вот так.
Ну так, а грузины вообще нет.
Грузинов, Грузии нет армии, ход нации, что
ну так, а в Чечен?
Есть же этот случай, когда стихи Пушкина кто-то переходил, да? На грузинский язык, а я там не срочно бежали ровки и грузины.
Как?
Бежали ровки и грузины. Это было Кавказье. Ну как такое, грузины женщины? Бежали храбрые. Вроде храбрые бежать уже не так, как
бежали.
Может, они бежали нападать. А другой еще умнее перейдет. Бежали робкие армяне.
Даже народности могут какой-то принадлежать в армии преимущественно.
Например, узбеки, например,
вайщики.
Вайщики.
Евреи, да, вайши темнейшие, так, мировые вайши вообще. А кавказцы больше к шатрам относятся.
Нет, например, у меня друг и бесстанет, я когда перебрался, он понял, что такое шатры. Он сам всех бандит. Гадины вообще. Он развивает, они все синие, вот подосут, все, мы все такое. И вот, и он к нам приехал там, мы его немножко приютили. Да ты к ним придешь, так, расшиб. Дай 10 рублей, я умираю просто, нет, не на что поесть. Нет, просто сюда, то есть сколько у нас были реально случаи хороши. Там надо разобраться, 10 человек там пришли и что-то хотят. Ты не успел сказать, хорошо, ты уже скакивает, бежит, Рашид, и где все, нас двое, ничего разберемся, все. И вот, то есть вот он мог вписаться, а вообще без нас двое. 10, 15, 20 человек, нас двое Рашид, нет, мы все. И для него вот это вот прямо вдруг кулаки почесать, это просто для него, потому что трясется. Но просто что-нибудь попросить не гарантирует. Убить, разобраться, можно. Все, это первый дело.
А в другом разве не надо отвечать? Шапки проходят.
Ну, он не просто
поговорил, но потом ты две стороны от
проседания. Драчуны, самые драчуны это шудры.
Да, конечно.
Вот много драчунов было в советские времена. Все улицы были повеща заполнены драчунами. Выходили на улицу. Это что нужно? Шапи он благородный, он не будет попусту там оружие доставать и прочее. Это честь воина. Связываться не будет с такими мелкими вещами. Они это делают больше на показ, шудры, драки какие-то устраивают. Такое шоу у них. Показать себя. Добиться еще, да, там что-то там сказать, когда напьется, да. Выговорить что-нибудь, потом вспомнить, повеселиться, это все шутка.
Да, кстати, отец рассказывал, у них в деревне постоянно регулярно они так стравливали дух кулачной войны в сердце. Ну, деревне. Они, ну, просто без злости, как бы надо было потом выдевать.
Да, Россия, ты прежде заметила, это сочетание сатвы тамаса. Двугу. Сатва тамаса. Преимущество. Раджес, он идет в западные страны, он даже сжигает, но служит трансформируется в тамас. Тут же. Все, как подражают вот, Америке или Западу в России, это все в такой чудовищной форме. Отвратительно. Переходит в такую тамаку. Например, хиппи. Видите настоящие хиппи? Американские. Ну, то есть хиппи не просто сброд какой-то, настоящий.
Ну, это люди. Много.
Это люди очень разумные, интеллектуальные, это люди поиска вообще. Да, то уже российские хиппи, они просто наркоманы. Хиппи, они изначально изучали Тимотилерии. Тимотилерии изучали, изучали философство, они интересовались чертоком. Культура с ними пришла и перейдет. Это были ищущие люди. А уже в России это просто наркоманы. Просто одевают джинсы там, да, сигарету, девочку, бутылку пива там, наркотик, все это хиппи. Кто? Да, ищущий. Разочарованный в жизни, он искал. Да, как поиск.
Он сделал руководство по приему ЛСД,
как руководство путешествовать в транс, трансцендентальный этот стаж.
Ну, круто ли там училось?
Тимоти Лили.
Вот буквально месяц назад
появился. Вот. И он руководство какое написал, это руководство продавалось в киосках вместе с трансцендентальным ЛСД. Путешествовал в руководство время ЛСД и дальше расширить сознание. Сначала так, а потом в Сибири, когда стала волна наркомании подниматься, вот это бедствие началось в Америке. Молодежи много погибло. Но изначально хиппи искали, пытались понять себя.
А вот по тексту это лучше выполнять свое несовершенным образом. Если я, допустим, там вайша, да, или там кшатри, как я могу несовершенным образом свое выполнять? Вот. Ну, то есть автоматически я это должен по природе выполнять совершенным образом. Чем чужое там говорится выполнять совершенство? Если я по натуре не браман, как я могу в совершенстве браманическое работать?
Вот хороший вопрос. На самом деле такое происходит как? То есть, например, у человека есть природа вайши, бизнесмена. Но образование где получил? Не учился. Так получилось, что он остался неграмотным. И он не сможет так уж хорошо это делать. Но все же лучше ему делать, заниматься своим делом. Бывает так, что шудра получает высшее образование, но сейчас не редко. Высшее образование получает, ну, с врачом по образованию. Его обучают. Но качества не имеет.
Понятно, да.
Или, скажем, вайшья получает медицинское образование, еще хуже будет.
Понятно.
Превращается в бизнес.
Ну, Арджуна обучался ремеслу воина, не брахмана.
например, в театре продают органы человеческие, кто это понимает? Обученные вайшни, обученные медицины.
А, продают органы.
Это вайшни делают. Поэтому вайшни не должны получать браманическое образование. Почему должны получать браманическое образование?
А у вайшни абсолютно, то бишь, никаких
практиков. Вайшни, вот смотрите, видите этот дом? Построил вайшни, настоящий вайшни.
Это не кшатри?
Это сделал вайшни. Смотрите, какой вкус, это его хобби. Я с ним поговорил. Он сказал, что это не бизнес, это хобби. У вайшни очень высокий вкус.
Сектор это вайшни.
Сектор это, скорее всего, брама. Скорее всего, близко к этому. Но опять же, если он просто на заказ там что-то делает, то, конечно, это что-то. А сам по себе вот этот вот образ мысли архитектора, он больше на субраманическую склонность. Вас ушал. Да, это храм.
А если, например, храм тот же самый делаешь на заказ, это в том, построил же храм, это относительно, где вы все знаете, а что это вообще апофеоз
искусства? На заказ тоже можно. Браман может делать на заказ, но он принципиально это делает для Бога. Например, переписывали священное писание, кому-то нужно, переписывали, монахи это делали, гармоническая работа. Дарили потом, принимали пожертвования за это. Писали иконы, не чтобы продавать бизнес, делать, чтобы молиться на них, это гармоническая бизнес. Это уже гармоническая, да, те аскезы, которые он совершал, гармонические, конечно, были. Достигали просветления людям. Вот, то есть очень опасно обучать людей не своему делу, называть им образование. Очень опасно.
Мы сегодня хотели рассказать про человека, который вернулся.
Задар. Да, на самом деле таких людей не единицы. Но я встречал в лицом прессу одного, который мне рассказал подробно. А письмами приходили еще от нескольких с подобным опытом. И все эти опыты совпадают, очень интересно. Хотя из разных мест, разное время, от разных людей. Но там очень много аналогий можно найти в том опыте. Переживания адского мира. Первый опыт мой был в Петербурге, я сейчас вспомню, это был, скорее всего, 87 или 88 год. У нас была программа однажды на квартире. И я какую-то лекцию читал по обороте, да. И я заметил среди всех как бы людей, еще были гости пришли, новенькие, послушали. А я сейчас сидел в углу. Длинные такие волосы у него были прямые. Из-под волос, значит, такой был горбатый нос. Острый подбородок. Такой тип круглый, такие на руки глаза. Глазами смотрел вниз постоянно. И моргал. Так как пока колени и себе, кто так просидел. Как тип. Я подумал, что человек немножко странноватый.
Ну, просто
мефистофель.
Просто отметил его. С такими чертами, да. И забыл тут же. Вот. Вернулся домой. Мы жили в коммунальной квартире. И звонит телефон. Незнакомый голос говорит, здравствуйте. Я был сегодня у вас на встрече. Я сидел в углу. Я слушал, о чем вы говорили. Я сразу мгновенно по голосу, по интонации, сразу этот образ соединился, я понял, что это тот самый человек. Я говорю, мне дали ваш телефон, потому что у меня есть вопрос. Он заинтересовался философией. Хорошо, задавайте вопрос. Какой вопрос? Он делает паузу и спрашивает. Скажите мне честно. Ад вечный? То есть я понимаю, для него это очень важно. Чувствую, это очень что-то важное для человека. И в то же время какая-то странность и какой-то холод пошел из трубки. Прямо вот какая-то гуна странная. Я кожей почувствовал. А у меня была одна загвоздка в голове вот эти дни, в то время. Я читал тогда Шримад Бхагаватам описание адских планет. И я не мог представить, что на самом деле эти планеты существуют. Буквально ад как мир. И какие-то сомнения не могут представить буквально. И тут вот человек появляется. Я ему говорю, нет, ад не вечный. Это наказание. Наказание, и пока есть плохая карма, человек может быть в аду, я вспоминаю эту философию. Карма кончается, ад кончается. Большое вам спасибо. И тут же был труп. Здравствуйте. Большая это слышит. Слышит это и как-то странно осторожно стало. На следующий день, ровно 6 часов вечера, даже или 8, простите, наверное, 8. Да, вот уже. Снова звонок. Здравствуйте. Я вам вчера звонил. Да, да, у меня к вам вопрос. Пожалуйста. Скажу вам честно. А, отлично. Да. Ну, вы понимаете, нет. Не вечно. Я же вам вчера объяснил. Ну, карма кончится, вот как он заключенный, он срок сидел в тюрьме, уже выпускают. Ну, и завтра также выпускают. А почему христиане говорят, что ад вечен? Говорю, ну, образно можно так сказать. Ну, понимаете, вот вы были в одном кабинете, вам сверили зуб 30 секунд. Сколько это времени, 30 секунд, много или мало, чтобы сверить зуб? О, 30 секунд, это нужно еще выдержать, правда, очень много. Ну так вот, если вам попадать на такие страдания, что там сутки продлятся, знаете, это вечность вообще, вечная. В форме, в смысле, страдания. Большое вам спасибо, Богу. Следующий день. 80-50 звонок. Здравствуйте. У меня к вам один вопрос. Он серьезный, все, серьезный. Я уже понимаю, говорю, да, давайте вопрос. Космическая. А, вечно. Я думаю, ну ненормальный человек. Я говорю, почему все спрашивают про ад? Ведь я же ожидал ответы какие-то. Почему так интересует ад? И пытался переключить тему, и когда я переключаю тему, на все темы говорит хорошо. Разумно, адекватно, нормальный человек. Нет никаких признаков странности. Я говорю, ну почему все думаете и говорите про ад? Дело в том, что я был в аду. Я очень боюсь попасть на цитону. Мне нужны гарантии, что я не попал в аду. Я говорю, готов все, скажите мне, что нужно делать, чтобы я не попал в аду. Я говорю, в ад попадает только за греховную деятельность. Если вы попали в ад, значит, были какие-то грехи. Но если вы прекратите грех, мне же сказать святое имя, никогда не поверите в ад. Как это он говорит? Говорю, вот мантра, не стал объяснять эти физические вещи. Вот четыре принципа. Мяшки не ешьте, не пейте, водку. Он все записал, молча. Большое вам спасибо. Жена мне говорит, слушай, не понимаю, ты очень хорошо. Подожди, звонок 8 часов вечера. Здравствуйте. Я говорю, да, здравствуйте. Я хочу вас пригласить в гости. Мне нужно с вами поговорить на этом. Из трубки такая атмосфера божества. Я просто уже как будто попал в какое-то другое измерение. Жуть, какая-то жуткая. Голос, я прям представил эту квартиру, знаете, вот такой типа старый сказ каких-то вот, заколдованно проклятое что-то такое. Какое-то проклятие на нем было, не знаю, человек. А жена говорит, не пойдешь, только через мой труп туда не пущу. Все, она то же самое, ее аж потрясло. Я говорю, нет, я пойду, ради, значит, проповеди, я пойду. На все готов, какой друг, пошел. Правился вечером. Старый петербургский дом, старый, вот у них грехов. Дверь такая габаритная, знаете, там, 20 метров, наверное, все такое темное, там, слушай, свет не попадает, двор колодец, я позвонил, звонок. Открывается со скрипом страшно. И такая старуха. такая старуха в такой белой какой-то ночной рубашке, подбородок, волосы какие-то, нос, родственники, видимо, глаза. И так на меня так смотрит вот так вот, таким образом, дырпила, и ничего не... Заходи! И меня как это силу тянет, что ты говоришь, слушай, очень опасно. Что-то опасно, ты говоришь. И она просто исчезла куда-то, эта старуха. Дверь закрылась, темно. И она просто куда-то исчезла. Я должен был сам говорить. Я пошел, тишина, на свет, пытаюсь там понять, смотрю, где-то в темноте.